Нобелевский лауреат Томас Шеллинг в первом предложении книги «Стратегия конфликта» обозначил грань между теориями, которые относятся к конфликту как к патологическому состоянию и изучают его причины и способы его устранения, и теориями, принимающими конфликт как данность и изучающими связанное с ним поведение. На фоне дальнейшего блестящего анализа эта констатация может показаться бессветной и даже банальной, однако и первые страницы замечательного труда Ричарда Лахмана «Капиталисты по неволе» заполнены призывами принять конфликт между правящими группами как нечто вполне естественное, увидеть в нем, если не двигатель, то стартер прогресса и генератор шансов для неэлитных слоев. Масштабные, опасные конфликты противны человеческой природе, и сознание стремится сразу же оттолкнуть их вне зависимости от сопутствующих процессов. К примеру, множество грузинских бизнесменов выступают за скорейшее прекращение войны в Украине и в то же время пользуются возможностями, которые возникли после ее начала – увеличением транзитного потока, наплывом приезжих, новыми схемами торговли с Россией. Даже в доверительных беседах они предпочитают не касаться связи и взаимозависимости двух явлений. В Грузии трудно найти что-либо более ненавидимое и проклинаемое, чем конфликт грузинской мечты и нацдвижения. Сопутствующую ему поляризацию называют ключевой проблемой и местные политологи, и члены Еврокомиссии. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что нынешнее положение оптимально для счастья граждан, и не любой выход из него считается приемлемым. Те же бизнесмены могут рассказать, что консолидация власти в руках одной группировки связана с большими проблемами. Многие из них после революции РОС приветствовали радикальную оптимизацию бюрократических процедур и антикоррупционную политику. Но вскоре им пришлось согласиться с добровольно-принудительными отчислениями фонда силовых структур и партийную кассу, участием в популистских предвыборных кампаниях по борьбе с безработицей. У некоторых из них новые хозяева жизни попросту отнимали активы с помощью силовиков. Но когда оппозиция усилилась, а положение нацдвижения начало ухудшаться, с бизнесом стали обращаться аккуратнее. Под конец в речах представителей правящей партии появились заискивающие нотки. В феврале 2014 года иерархам Грузинской православной церкви вряд ли понравилась реплика Бедзина Иванишвили «Патриарх может ошибиться, патриарх может сказать, а мы не разделить его мнение. Это нормально, не нужно долгом». В околоцерковных кругах тогда говорили, что епископы очень раздражены. Лидер грузинской мечты доминировал и мог позволить себе такое. Его вассалы активно интересовались проблемой престолонаследия в патриархии и, если верить утверждениям некоторых священнослужителей, активно интриговали, что приводило к шумным скандалам. Но когда партия власти немного ослабла, ситуация изменилась. После неудачного для мечты первого тура президентских выборов 2018 года она, вопреки бизнес-интересам Иванишвили, отозвала неугодный церкви законопроект о культивации марихуаны, а затем выделила ей новые земельные участки и иные бонусы. В период между конфликтом, затем расколом в правящем союзе граждан и революцией РОС в Грузии работало множество ярких журналистов. Руководитель Рустави-2 Эроси Кицмаришвили неоднократно вспоминал, что после смены власти ему дали понять, что прежняя степень независимости телекомпании кажется новым правителем избыточной, и вскоре ему пришлось уйти. То же самое произошло и при Иванишвили с поправкой на развитие соцсетей и интернет-вещания. За созданием пропагандистской мегамашины и попытками добиться монополии в работе с общественным мнением последовал постепенный отказ от административных методов в пользу информационных. В обоих случаях СМИ стали более разнообразными и интересными в период ослабления правящей партии. По крайней мере, на них давит не так грубо. Работники правоохранительных органов подтвердят, что в разгар политической борьбы, когда руководство чувствует себя неуверенно, оно щедро раздает премии и сопутствующие бонусы. Им, конечно, приходится изворачиваться, демонстрируя лояльность и в то же время избегая прямых нарушений закона и излишнего опасного сближения с представляющими правящую партию кланами, например, Ахалая, Тамазашвили. Но опытным сотрудникам это обычно удается. То же самое относится к работникам прокуратуры и судьям, для которых период доминирования одной партии связан с грубым диктатом. В иных условиях с ними стремятся договориться на взаимовыгодной основе, и даже если давят, то аккуратно. Это не значит, что власти проявляют мягкость в любой ситуации. Они обходятся весьма жестко с теми, от кого не ждут осмысленного и упорного сопротивления. Так, демонстративная в системе координат мечты нелояльность некоторых деятелей культуры, зависящих от бюджетного финансирования, стала одной из причин недавнего назначения министром культуры Теицу Лукиани и своеобразной зачистки в этой сфере. Лахман писал, что когда схватка ведущих политических группировок приводит к пату, они опускаются вниз, рекрутируя союзников и эффективных исполнителей в низших слоях и часто идут на непредставимые прежде услуги. Социальные лифты в такие периоды работают лучше, и амбициозным выходцам из низов легче попасть в них, чем в годы неограниченного господства одной группировки, когда к ней обращается за содействием сонмище родственников и соучеников, переждавших опасный период эскалации. Биографии партийных и государственных деятелей зачастую иллюстрируют эту мысль, проявив решимость во время обострения политической борьбы, они будто бы возносились на вершину. В Грузии возникла настоящая индустрия противостояния. От нее зависит благополучие и карьерное продвижение множества людей, причем оптимальным состоянием системы для них является именно патовая со всеобъемлющей поляризацией, а не тотальное доминирование одной силы. Это утверждение кажется справедливым и для тех, кто никогда не видел лучших условий и мечтает, чтобы политики просто оставили всех в покое, как, например, большинство представителей среднего бизнеса, которым недоступны привилегии, дарующие доступ к сверхприбыльным тендерам или возможность периодически вступать в картельные сговоры. Поляризация мешает развиваться государству и обществу, но в то же время создает материальные и нематериальные стимулы для множества семей, а не проклинает ее, но на деле, осознанно или нет, способствует продолжению противостояния. Нужно ли винить людей за то, что они приспособились к конфликту, не имея возможности завершить его? Многие из них видели выход в создании широких и, следовательно, слабых правящих коалиций, ограничивающих амбиции наиболее мощных авторитарных членов. Те, однако, с легкостью уничтожили коалиции, обеспечившие смену власти в 2003 или 2012, в первом случае сразу же, во втором после паузы. А до того руководство Союза граждан выбросило за борт бывших попутчиков перед выборами 1995-го. Поэтому разговор о широких коалициях вызывает больше скепсиса, чем восторга, но иной формулы преодоления позиционного тупика, кроме всей минус один, никто не придумал, и малые партии продолжают эксплуатировать ее. Главный противник грузинской мечты нацдвижения в последние месяцы не выглядит сверхрадикальным. Партия Саакашвили вроде бы стала осторожнее после ряда фальстартов. Сначала Георгий Вашадзе 14 июля от имени всей оппозиции анонсировал массовые протестные выступления в сентябре. Затем 11 августа Зураб Джапаридзе распространил видеообращение, в котором заявил: «Неповиновение, протест, саботаж, парализация. С сентября я и мои друзья собираемся уделить этому большую часть нашего времени». Джапаридзе также заявил, что у него нет расписанного на несколько месяцев плана, и отметил, что процесс не обязательно должен управляться из одного центра. В контексте технологий последних десятилетий заявление Джапаридзе выглядит необычно. Протесты в ходе цветных революций или каких-то отдельных акций подразумевают действия в рамках закона или на грани. Его нарушают лишь в кульминационной точке, постоянно обвиняя силовиков в том, что закон попирают они сами. Тому есть множество примеров в истории революции роз, украинских майданов и похожих событий в других странах. В данном же случае о намерении нарушить закон недвусмысленно объявлено заранее. Радикальные реплики мало кого удивляют в Грузии. Разговоры о какой-либо демократии в условиях режима Саакашвили закончились после этих выборов. Я не видел в Грузии смены власти путем выборов. В такой ситуации выход восстания, сказал в июне 2010 года радио Палитра режиссер Гога Хаиндрава после встречи оппозиционеров в Мюнхене. С тех пор были сделаны десятки, если не сотни похожих заявлений. Но и прежние, и нынешние власти обычно понимали, что сажать за подобные реплики себе дороже. В целом, правящие группировки предпочитают привязывать уголовные статьи к действиям, а не к словам. А иногда, исходя из тактических интересов, могут согласиться и с очевидным нарушением закона. И это касается не только спорных моментов перед разгоном уличной акции или отказа от него. В 2020-2022 годах пресловутая энергия радикально настроенных граждан накапливалась схожим образом – ультиматумы, завышенные ожидания и нулевой результат выступлений. В финале акции 3 июля митингующие также требовали у организаторов представить некий план, сделать хоть что-то, и предложение переместиться к администрации правительства их явно не вдохновило. Эта энергия, как весной 2009 года, в нестабильной обстановке, усугубленной войной в Украине, может превратиться в огнеопасный, неучтенный фактор и принести проблемы не только власти, но в определенных условиях и оппозиции. Скоро мы узнаем, насколько серьезны намерения сторон. Шиллинг писал: если угроза сделана, но не оказала воздействия, то до ее исполнения существует вторая стадия, на которой обе стороны заинтересованы в аннулировании обязательств. В такой момент ее исполнение мотивировано лишь принятым ранее обязательством исполнить эту угрозу. Эта ситуация аналогична безвыходному положению в обычных переговорах, патовой ситуации, возникающей из-за принятия сторонами обязательств неизменно придерживаться несовместимых позиций или из-за ошибки одной из сторон, загнавшей себя в позицию, которую ни в коем случае не примет другая сторона, как произошло в 2009 году после ультиматумов, предусматривавших безоговорочную капитуляцию властей. Если появляется возможность аннулирования обязательств, в ней заинтересованы обе стороны. Их интерес различается в том, каким образом ликвидировать это обязательство, так как различные способы аннулирования ведут к различным результатам. В том числе последствиям для репутации. Если этого не произойдет, Зураб Баджипаридзе, возможно, придется перейти к действию. Мяч теперь на его стороне. Его заявление могло быть рождено и искренней верой в успех, и состязанием малых партий в радикализме, повышающем стоимость их акций в глазах целевой аудитории. Парламентские малые партии точно так же состязаются в конструктивности, у них своя ниша. И хитрым планом, который на самом деле у него есть. Но не исключено, что и правящей партии выгодно дать им сжечь пару машин, дальше-то что, поскольку это облегчит и ей, и другим заинтересованным силам пребывание в позиционном тупике. И он, вероятно, будет воспроизводиться раз за разом, так как наиболее точно отображает противоречия и патологии современного грузинского общества и удерживает его в состоянии парадоксального равновесия. Нельзя преодолеть раскритикованную Еврокомиссией поляризацию, усугубляя противостояние, даже если оно приведет к разрушению, а если точнее к обновлению вывески одной или обеих нынешней партии полюсов. Для этого понадобится консолидация избирателей вокруг позитивных программ демократического и экономического развития. Впрочем, последнее утверждение, скорее всего, покажется большинству грузин сказкой Шахерезады или бредом пациента, улизнувшего в свое время от легендарного Авлипия Зурабашвили. Им очень трудно представить политику, да и саму жизнь без тотального, беспрерывного противостояния, пожирающего ресурсы нации и ее коллективный разум, но не доходы и карьерные успехи ее отдельных представителей.